Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня мы с вами продолжаем наши занятия в курсе сравнительного богословия в рамках «Школы православия». Продолжаем мы с вами рассматривать историю средневекового папства. Мы с вами говорили, что основная тема средневекового папства – это борьба пап за светскую власть, утверждение папского учения о том, что главе католической церкви принадлежит две верховных власти – власть духовная, церковная, и власть светская, которую он затем делегирует светским государям. Результатом вот этого утверждения стала непрекращающаяся борьба за власть со светскими императорами, которая шла с переменным успехом, но заканчивается к XIV веку поражением пап в борьбе с французским королем. Французский нарождающийся абсолютизм на определенное время побеждает папский абсолютизм. Поражение папства в борьбе с французским королем привело постепенно вообще к перемещению папского престола во Францию, в Авиньон. И мы сегодня с вами говорим об авиньонском периоде, а затем о возникновении нового течения в католической церкви позднего Средневековья, так называемого движения канцеляризма или соборного движения, как реакции на разложение папства, на потери папами своего авторитета. Итак, папа приселяется в Авиньон. Следующий после папы Бонифация, папа Бенедикт XII, в соответствии с желанием короля, снимает с него анафему и окончательно примыкает во Франции. Выбранный в 1305 году папа Климент V окончательно курию переводит в Авиньон. Авиньон был в то время небольшим городом на реке Рона на юге Франции. В нем находилась резиденция местного епископа. Авиньон оказался подходящим местом для папской курии, так как формально он не включен был в состав французского королевства и относился к лену неаполитанского короля. Но, конечно же, это означало, что папство полностью находится под французским влиянием. Климент V, он однозначно и открыто встал на сторону французского короля и полностью привязал политически папство к французскому двору. В соответствии с этим направлением и в коллегии кардинальской он обеспечил французское преимущество. В 1305 году папа назначил 10 новых кардиналов, 9 из которых были французами, а 4 из них по этому обычаю непотизма приходились ему племянниками. Климент V устраивал французов не только потому, что он перенес резиденцию папскую в Авиньон, но и тем, что он, в соответствии с желанием короля Филиппа, урегулировал тот конфликт между папством и французской властью королевской, который так обострился во времена Бонифация VIII. Он полностью отменил известную буллу папы Бонифация, в которой он осуждал Филиппа за установление власти над французской церковью королевской и даже на 10 лет передал королю церковную десятину, из-за которой все время вышел спор короля папы Бонифации. Не выступил папа Климент V с возражением по поводу того, что король Филипп Красивый конфисковал в королевскую казну доходы от вакантных бенефиций. И последовал вскоре процесс против самого папы Бонифация VIII. Филипп IV настоял на том, чтобы скончавшегося папу уже задним числом обвинили в ереси и даже в убийстве. Хотя сам папа был склонен поддержать этот процесс, но большинство кардиналов все-таки выступили против, даже не столько из-за того, чтобы защитить авторитет папы Бонифация именно, а для того, чтобы защитить авторитет папства вообще. И поэтому королю удалось лишь на основании папской буллы, изданной в 1311 году, реабилитировать канцлера Нагаре и других соучастников покушения на Бонифация VIII. Папа Климент V оказал полную поддержку Филиппу Красивому и в уничтожении рыцарского ордена тамплиеров. В 1307 году, как вы помните, по приказу короля, французские рыцари-тамплиеры были арестованы, заключены в тюрьму. Их руководители заточили в тюрьму крепости Тамполь, которую когда-то сами тамплиеры и построили. Процесс инквизиционный продолжался достаточно долго, около 7 лет, сопровождался пытками, допросами, так как число тамплиеров было достаточно большое, а желали раскрыть всю систему этой вот связи тамплиеров, а самое главное – полностью собрать богатство тамплиеров. По настоянию французского короля папа Климент V призвал других европейских государев распустить этот рыцарский орден тамплиеров. В 1307 году они предстали пред инквизицией по обвинению в богохульстве, ереси и разврате. Они были обвинены в содомии. Инквизиция бросила в тюрьму около 15 тысяч французских рыцарей-тамплиеров. Значительная часть из них была уничтожена. Много даже погибло уже во время следствия. И, в общем-то, конечно же, такой могущественный орден нельзя было осудить без определенного церковного документы. Папа Климент V созвал в октябре 1311 года Венский Вселенский Собор, и собор объявил в марте 1912 года о распуске ордена тамплиеров, обвинения, которые в ходе следствия государственного были предъявлены тамплиерам, он признал обоснованными. Папа передавал имущество ордена тамплиеров другому ордену, ордену ионитов. На самом же деле огромное богатство тамплиеров были поделены между французским королем и самим папой. Наконец, в марте 1314 года в Париже были преданы сожжению на костре гроссмейстер, то есть глава ордена Жак де Мале и его ближайшие подвижники. Эта трагедия, она красочно описана известным французским романистом Дрюоном, и долго лежала еще эта трагедия тяжким грузом на истории папства. Зашедший на костер гроссмейстер проклял присутствующих тут папу Климента, короля Филиппа, канцлера Нагаре, видного государственного деятеля, верного исполнителя воли французского короля, и заявил, что все трое, они в самом скором времени будут призваны на суд Божий, где дадут ответ за клеветы, неправедный суд на людей Божьих, на орден тамплиеров. И действительно, еще до конца 1314 года все трое последовали за своими жертвами в могилу. Можно по-разному, конечно, оценивать вот это вот слово Жака де Мале, произнесенное на костре, но в любом случае то, что он произнес, оно произошло. После смерти Климента V выборы нового папы затянулись более чем на 2 года. Кардиналов, собравшихся в 1314 году, терроризировали непоты Климента, то есть племянники, которые были заинтересованы в избрании определенного папы, и вооруженные люди короля. Кардиналы, чтобы избежать этого натиска, просто-напросто разбегались. В конце концов, король Филипп хитростью заманил кардиналов на конклав и запер их там. Это произошло в годовщину смерти Людовика X, когда на траурную мессу в церковь Леонского и Кабинского монастыря в городе Леон были приглашены кардиналы, не только французские, их прибыло 23 человека. За ними замуровали ворота церкви и через небольшое отверстие выпустили лиц, не имеющих отношения к конклаву. Таким образом, решили добиться, в конце концов, выбора папы. И здесь происходит несколько даже комичная история. Папы не захотели в этом подневольном положении делать выбор какой-то определенный. И, в конце концов, коллегия кардиналов остановилась на одном из своих представителей, который находился в очень преклонном возрасте. Замысел кардинала был каков, что они изберут сейчас этого старца, который находился даже на носилках по дряхлости своей, через некоторое время он скончается, и кардинальская коллегия сможет свободно избрать того папу, которого они пожелают. Таким образом, кардинал Дюзе был избран папою, который взял имя Иоанна 22-го. И вот к великому изумлению участвовавших в голосовании кардиналов, сразу же после провозглашения его папой, он достаточно бодро встал с носилок и быстро подошел к окну, чтобы подать знак страже об окончании конклава. И вот к великой досаде кардиналов этот папа восседал на папском престоле еще 18 лет. Папа Иоанн XXII стал на самом деле одним из наиболее значительных авиньонских пап и фактически стал создателем папского фискального дела, то есть налогового института папства и куриального правления. Вот из-за таких интересов папы, из-за как бы таких банкирских наклонностей, известный итальянский поэт, ну даже можно сказать поэт такого всемирного масштаба, Данте, написал о нем следующее. «Три зверя гнездятся в его сердце: разврат, беспощадность и скупость». Нужно сказать, что вот в этой фразе мы видим не только, может быть, свойственную гуманистическому сознанию такую вот антиклерикальную направленность, антицерковную, антипапскую, но все-таки действительное реальное отражение обстоятельств. Потому что папство того времени действительно очень большое внимание обращало на денежное укрепление папства, на создание папского бюрократического аппарата, который должен был бы заниматься практически обогащением папы, ну, всего папского института. И нужно сказать, что именно в этот период была создана достаточно ясная и полная система взимания налогов не только в папском государстве, но и вообще всех церковных налогов. Что еще произошло в это время? В авиньонский период консистория кардиналов превратилась в главный орган церковной администрации пап. Консистории называлось совещание кардиналов под председательством папы, которое рассматривало наиболее важные церковно-политические вопросы. Это совещание могло носить как открытый, так и закрытый, тайный характер. Когда соборы церковные стали проводиться редко, как в авиньонский период, а также и после Тридентского собора, собора антиреформационного второй половины XVI века проходящего, кардинальская консистория в церковной администрации заняла место Вселенского собора, стало вот такое преимущественное значение иметь. Ответом на вот эту вот бюрократизацию папства, на подчинение папства французской власти, стало движение канцеляризма, о котором мы в самом начале нашего сегодняшнего занятия сказали. Что же оно из себя представляло? Идеологами этого движения стали богословы Парижского университета, это прежде всего францисканцы Марсилий Падуанский и Жан Жанден. Они выдвинули в противовес папскому абсолютизму, так четко сформулированному предыдущими папами XI, XIII, XIV веков, выдвинули соборный принцип, принцип канцеляризма, исходящий из этого принцип примата, преимущества светской императорской власти над папством. Марсилий Падуанский в 1312 году даже был ректором Парижского университета, а философ Жан Жанден под воздействием идей Авераистских в 1324 году написал произведение «Страж мира», которое он вручил Людвигу Баварскому. В этом произведении как раз и были озвучены идеи канцеляризма. А согласно теории Жана Жандена о государстве, государство стоит над церковью, а император стоит над папой. Государство и церковь, они в равной степени опираются на принцип верховенства народа. Папы и короли правят по поручению народа. Но если они злоупотребляют возложенной на них народом властью, народ вправе сместить их. Вот этот вот принцип верховенства народа, он исключал папский абсолютизм и неограниченное осуществление примата папы внутри церкви. Ну и тем более осуществление этого примата вовне в светских делах. В этой концепции просматривается переплетение принципа римского права, требующего равную соподчиненность подданных, с сословным правом на сопротивление и принципами городского самоуправления средневекового. Можно сказать, что идеи Марсилия Жандена, они каким-то образом восходят к Фоме Аквинскому, у которого государство еще включено в божественную систему, объективную, в естественное право. В соответствии с этой книгой стражем мира является император. Под миром подразумевается благое общественное устройство. В этом случае папа разрушает естественный мир, свойственный обществу, своими властными устремлениями, стремлением реализовать свою власть, установить там, где она им не принадлежит по порядку, правилам жизни этого мира. Задача императора в этом случае является восстановление и защита порядка. По их мнению, по мнению канцеляристов, совершенное общество – это государство, а не церковь. Марсилий и его сподвижники, они распространили идею сословности в качестве реализации принципа верховенства народа и на церковь. Несомненно, однако, что права, касающиеся верховенства народа, ограничивались лишь привилегированными классами, прежде всего сословным собранием, а в церкви собором, состоящим из представителей высшего духовенства. В соответствии с этой теорией отрицался примат папы, божественное происхождение церковной иерархии. Вселенский собор рассматривался как стоящий над папой, высшее, но занимающийся исключительно вероучительной деятельностью учреждения. Таким образом, осуществление сословности нашло свое выражение и внутри церкви, в принципе, собор выше папы. Вот этот вот известный тезис канцеляристского движения звучит именно таким образом, что собор выше папы. Составляющей канцеляристского движения было и так называемое нравственное движение, миноритское движение бедных. Оно озвучивало идеи церковных реформ как осуществление принципа евангельской бедности. И это была естественная реакция на роскошь, богатство и вот эту вот явно бросающуюся в глаза внешнюю обмерщенность папства. Папство, пребывая в Авиньоне, естественно, теряет свое влияние в Риме. Переезд пап в Авиньон и подчинение политике французских королей приводит к тому, что они теряют фактическую власть в Италии и свой контроль над церковным государством. И само строение общественное в Италии в XIV веке, оно постепенно изменяется. Там возникает новый тип общежития, когда образуются так называемые города-государства, самодостаточные города-государства. Вместе жившие в городах и переехавшие туда аристократии под властью города оказываются постепенно окрестные населенные пункты, деревни и поместья, в которых традиционные феодальные отношения они постепенно разрушаются. В городах наряду с торговлей и банковской деятельностью начинается развитие мануфактурной промышленности, то есть начинает складываться иной тип общественных отношений, которых в соответствии с такими классической терминологией можно называть буржуазными. И в городах папского государства тоже постепенно власть переходит из рук аристократии, или, как раньше она была в руках представителей папы, переходит в руки богатой буржуазии и местного дворянства. С другой стороны, в сельских местностях сформировались мелкие княжества, и феодалы при этом часто пользуются дарованными внешними титулами, которые давал им в свое время папа. В отсутствии пап античный Рим, средневековый Рим начинает стремительно разрушаться. Камни растаскиваются на строительство крепостных укреплений аристократов, произведение искусства покрывается слоем мусора, обломков, на Капитолии росла сорная трава, на форуме пасутся козы, в садах Ватикана по ночам появились волчьи стаи. Сами папские дворцы стояли без обитателей, и даже крыша собора Святаго Петра обрушилась. Известную лутеранскую базилику использовали под конюшни. Вот в такой разрухе находился город Рим, население которого составляло всего 20 тысяч человек. И, конечно же, римляне, которые знали лучшие дни, помнили, как жил город, когда там был папа, с нетерпением ожидает его возвращения. Так постепенно возникает вопрос о возвращении пап в Рим. И постепенно папство приходит к тому, что такое возвращение в Рим, оно должно произойти. Первым папой, который попытался возвратиться в Рим, стал Авиньонский папа Урбан V, годы его понтификата 1362-1370. Тогда могущество французского королевства пошатнулось вследствие неудач в Столетней войне, и Франция уже не могла помешать Урбану V выполнить решительные требования Германской империи и Италии, которые настаивали на скорейшем возвращении папы в Рим. В пользу возвращения говорило также то, что в это время в Италии возник как бы некий такой вакуум политический в связи с тем, что французское влияние ослабло, и император Германской империи призывал папу возвратиться, и к этому даже были духовные наставления со стороны известной католической подвижницы того времени, святой Екатерины Сиенской. Папа решает возвратиться в Рим, но пробыл там он недолго, всего около 2 лет, затем снова возвращается в Авиньон и там в скором времени умирает. Многие усмотрели в этом исполнение как раз пророчества Екатерины Сиенской о том, что папе необходимо вернуться в Рим, и скорую смерть папы Урбана V связывали с нарушением этого слова святой Екатерины. Последним авиньонским папой стал преемник папы Урбана Григорий XI. Именно он в 1377 году в сопровождении 13 кардиналов торжественно въезжает в Рим. Он переводит римскую курию из Латеранского дворца в Ватикан, и начиная с этого времени римские папы определяют место пребывания своей и своей курии в Ватикане, в дворце Кверинал. И смерть этого папы, который вернулся в Рим, папы Григория XI, наступившей в 1378 году, стала предисловием глубочайшему кризису папства позднего Средневековья, который называется Великим Расколом. О Великом Расколе, о попытке преодоления его, о соборах канцелярийских, о событиях уже XVI века, мы с вами поговорим на следующем занятии. На сегодня мы с вами заканчиваем. Всего вам хорошего. Спасибо вас, Господь. До свидания.